«Вкусная жизнь».
Сегодня у нас в студии Алексей Морозов, Светлана Рогозина и я, Наталья Матвеева. Программу мы назвали так «Уйти красиво». Наверное, эта тема актуальна сейчас для многих. Да, впрочем, наверное, каждый человек однажды когда-то уходил со своего места, любимого, насиженного, с того места, куда он вложил много сил, много времени. Он вложил всю душу, как говорят. И вдруг однажды тебя вызывает начальник и говорит: «Ты уволен». Может быть, не только об увольнении идет речь. Мы с вами практически все посещаем церкви, я так думаю. Несем какое-то служение. И приходит момент, когда рано или поздно мы должны оставить эти места также. Я не знаю, по какой причине. Причины бывают, скорее всего, разные. Была какая-то такая вот ситуация в вашей жизни, когда вам приходилось уходить с тех мест, которые, в общем-то, вам были дороги?
Мне приходилось просто оставлять место, вместо моего служения, то дело, которое мне было очень дорого. Я долгое время была учителем в воскресной школе. И когда я понимала, что передо мной вот эта перспектива, мне надо уйти. Но я просто не могла. Не могла, потому что я знала, что я так люблю этих детей, эту группу. Я столько вложила туда сил. Что будет дальше с ними? Кто у них будет учителем? Продолжит ли он то, что делала я? Этот момент я помню, наверное, лучше всего, как я уходила оттуда. Это было очень тяжело.
Один раз меня уволили просто потому, что сказали, что на испытательный срок меня берут, и если не подойдут, то скажут мне об этом. Если я не подойду им, то они мне скажут. Они мне сказали буквально через пару недель, что они хотели бы видеть немножко другой профиль в работе. Ну, не знаю, может быть, они просто корректно это как-то выразили. Я особо сильно не переживал, потому что еще не было разрыва. Не было вот этого долгого, насиженного места, друзей, вкладывания, вот как Наталья говорила.
Самое трудное, мне кажется, это вот как раз-таки внутри человека, что происходит. Друзья, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что просто буря эмоций, чувств внутри, мыслей, и, как правило, это очень тяжелые мысли. Я тут заглянула в статистику, что увольнение с работы или покидание своего места – это на третьем месте по уровню стресса. То есть самое тяжелое переживание у нас связано со смертью супруга, дальше идет развод, и третье, там, четвертое место – это либо увольнение с работы или там тюремное заключение, да, кто как. Но это высоко стоит. То есть человеку это тяжело пережить.
Действительно, не каждый человек может хорошо уйти, потому что в последнее время я вижу людей, которые уходят почему-то больше плохо. То есть человек вроде бы работал на этом месте или там служил. Он вкладывал душу, я видела. И вдруг, когда происходит такая ситуация, когда по каким-то причинам человек уходит, люди не очень хорошо поступают. Иногда это просто идет очернение этого места, где ты работал. Иногда это даже физическое может быть уничтожение той работы, которую ты делал. Я задумалась, почему человек вот в тот момент так вообще делает?
Я думаю, что этот стресс связан с тем, что фактически в лицо сказали, что ты уже не нужен. Только это сказали другими словами. Конечно, пережить это любому человеку очень сложно.
Потому что чувства возникают какие? Обида. Угу. Ну, мне кажется, это первое.
Ну, обида, да, это же следствие гордости, насколько я понимаю.
Тут же растерянность.
Что делать дальше?
Угу. Неопределенность. Как теперь мое будущее? Вот такая возникает тревожность за свою семью.
Особенно у мужчин, наверное, да, это особо выражено. Но если, допустим, мужчина должен еще кормить семью, и может быть он один, кто работает.
Ну хорошо, если предупредили заранее. Мужчина может собраться, сообразить, что делать дальше. А когда в один день, тогда да.
И получается, что вот этот букет вот таких эмоций, он что провоцирует? Действие. И вот, к сожалению, эти действия не очень красиво выглядят, и они часто бывают некорректные, и иногда жестокие, спонтанные, по действиям эмоций, уничтожение каких-то файлов, не сказать, например, о важной работе своему преемнику, о срочной работе, что надо сдать.
Не передать.
Да, дело. То есть вот.
Или передать, ушел. Но не до конца передать, чтобы он в ближайший месяц
ничего не разобрался, да?
Да, работал плохо, и чтобы начальство подумали, зря мы его уволили, этого хорошего человека. Человека, который так справлялся, а новенький-то не, наших ожиданий не оправдал.
Да-да-да, вот примерно вот так. То есть первое, что возникает мысли, это часто поставить их на место, показать им, чего я стою, навредить, насолить как-то.
Но это подчеркивание, наверное, потому что именно как в противофазу, да, когда унижают, хочется, наоборот, защититься и возвыситься. Вот ты, наверное, из этого и происходит. Если чувствуешь унижение, то хочешь себе цену набить любыми действиями и показать, что ты ценен. Есть тренинги, на которых пользуются таким способом. Обиду победить гордостью. собственной гордостью. И там так написано, вот в книжках, в методиках. Если вас увольняют и у вас есть какие-то проблемы, вот эти начальники, они вас недостойны. Вот эта работа, она недостойна вас. Ничего страшного, не переживайте. Вас увольняют, они просто глупые. Они просто вас не оценили и не увидели. Потренируйтесь, походите на курсы, повысите свою квалификацию и будете спокойно работать на другой работе, и те люди будут, может быть, вам даже немножко завидовать и потом жалеть, может быть, даже просить вас обратно вернуться. Но вы свысока скажете: вы знаете, вообще-то это не тот, не мой уровень и был, и я это понимаю теперь. То есть гордостью еще большей, да, победить из-за гордости.
Ну вот интересно, кому-нибудь это помогло?
Рожденную обиду.
Ну, как бы, это понятно, этому можно учить.
Помогло, да, я думаю, многим.
Если я воспользуюсь вот этой вот методикой, таким методом, пойду такой дорожкой, такой...
Она так и будет бесконечно до старости, люди из гордости в гордость переходят и умирают в этом, да. Так и будет. И они поэтому в конце жизни говорят: меня так никто и не понял, пока я жил. А у верующих, конечно, по-другому.
Должно быть, во всяком случае, по-другому.
Должно быть по-другому, да. Понимать, что Бог предназначил для меня что-то, что Бог ведет меня каким-то путем, что Он меня не оставляет в данный момент. Почему Он меня благословлял до сегодняшнего дня, а что ж сегодня не благословляет? Или завтра не благословляет? Он благословляет меня всегда, и в этом есть Его воля какая-то. Он что-то хочет мне через это сказать. Может быть, что-то должно случиться с этой фирмой. Может быть, какие-то проблемы могут... А может быть, это нужно для меня, и с этой фирмой вообще ничего не будет, она будет дальше процветать без меня. А лично для меня это нужно было. И если искать ответ, я думаю, его можно получить от Бога.
Это смена места, это не обязательно, наверное, негатив какой-то, правильно? Это остановка в любом случае.
Но для этого надо это понять. Я просто когда думала, что, наверное, мне бы это помогло. И я вспомнила такую песню, слышала ее совсем недавно, пели мои родственники, и там была такая фраза: «Бог святой держит жребий твой, чаша в его руке – это твоя судьба». Примерно такие слова. То есть он всеведущ, он милостив, и я знаю, что он любит меня. И сейчас он меня тоже видит. Когда мне плохо, ему тоже очень жаль. То есть вот эта надежда на Бога, что вот в этот момент жизни Он тоже со мною. И я посмотрю, что Он приготовил для меня. И Господь, открой мои глаза, чтобы я это увидел.
Бог участвует в нашей жизни, каждого христианина. И если я переживаю, Он участвует в этом. Он сопереживает мне. Если я страдаю, Он страдает вместе со мной. Ему так же плохо, потому что Он любит. Он любит, Он не безразличен, Он не может просто смотреть: ну да, уволили, угу. Ну вот посмотрю, как ты будешь работаться. Конечно, не так.
Я вспоминаю историю, которая записана в Библии. Это история о Самуиле и Илии. Господь однажды тоже Илию отстранил от служения, будем так говорить. У него были сыновья, которые поступали недостойно, и Господь знал уже, что у Илии будет преемник, будет Самуил. И мы все знаем эту историю, когда Самуил лежал в своей постели, и ему послышался голос, он звал его Самуил. Самуил тот прибежал к Илии и говорит: что ты меня звал? И вот мне очень нравится тут позиция Илии. Он знал, то есть Илия и Самуил ему рассказал все это пророчество. Но насколько он достойно себя вел в этой ситуации, он продолжал обучать Самуила. Он продолжал воспитывать его в духе, вести его. И он это принял от Бога. Он не ожесточился. Если смотреть другую историю, это Давид и Саул. Там другая ситуация произошла. Саул тоже знал, что Давид помазанник, что он тоже за свои грехи, он снят, в общем-то, со служения, будем так говорить. И у Саула была реакция абсолютно другая. Он хотел убить Давида. Допустим, я на каком-то месте. Мне кажется, что, в принципе, я на данный момент справляюсь. Вдруг появляется человек. И ты знаешь, что делаешь дело Божье. Заметьте, я вот сейчас уже говорю о служении. Появляется человек, который лучше тебя, скорее всего, справится с этим. Возможно, у него есть, там, не знаю, образование. Возможно, ты понимаешь, что он более компетентен, чем ты. Ты можешь остаться и выдавать вот то, что ты сейчас выдаешь. Но ты знаешь, что если ты уйдешь, то этот человек может встать на твое место. Я не знаю, насколько я смогла бы это сделать, находясь на любом месте, на любимом месте. Но ради дела Божьего, могла бы ли я оставить место ради того, чтобы кто-то встал на мое место и делал это лучше, чем я?
Я считаю, что любому христианину нужно научиться видеть глазами Бога любую ситуацию, в которую он попадает. Как бы Бог посмотрел сейчас на эту ситуацию, что бы он сделал? Посмотреть не изнутри, не со своего эгоистического состояния, а посмотреть именно вот извне, сверху. Если есть дело Божие, вообще любое дело, какое-то есть дело, которое я делаю, я понимаю, кто я такой, я христианин, я делаю дело, которое угодно Богу в данный момент. Если Бог хочет меня сдвинуть немножко направо, ну пусть сдвинет. Если он хочет меня сдвинуть немножко налево, пусть сдвинет. Я же орудие в его руках. Если есть вот это осознание того, что я являюсь орудием, то я говорю Богу, ну делай как хочешь. Делай, ты же лучше знаешь, как нужно делать, веди. И тогда я принимаю от Бога и в жизни в своей все достаточно проще, без обид. Ну, увольняют, ну что делать?
Я сейчас говорю не об увольняют, а о том, что ты видишь человека, который
вижу,
может справиться.
Да, почему я увидел? Не Бог ли мне это показывает?
Но это сложно, согласись.
Этому надо научиться. Любой христианин должен научиться видеть. Христианин должен задавать вопрос, а почему я это знаю? Или почему я это увидел? Это очень важно и в церкви. Вот даже между людьми, между христианами в церкви и в отношениях. Это очень важно. Я увидел, что вот эта вот сестра пожилая делает вот так. И у меня может быть реакция, например, осудить ее или посплетничать на эту тему. Но нужно задаться вопросом, а зачем мне Бог это показал? Ну, наверное, для того, чтобы я как-то, ну, может быть, помог ей справиться в этом. Или помолиться за нее, в конце концов, просто, не подойдя к ней. Для чего мне Бог это показал? Почему я это знаю? Или, например, позволил мне узнать о моем начальнике что-то то, что не знает почти никто. И это оказалось такое, что я даже себе представить это не мог. Я не мог даже подумать, что этот человек мог так поступать. Что я должен делать? Почему мне Бог это сказал? А потому что я должен правильно отреагировать. Я должен не осудить его. Я должен не сплетничать в его адрес. Как мне отреагировать? Так и здесь, в этих ситуациях. Если я вижу, что человек лучше меня справляется, что мне нужно сделать? Почему мне Бог это показал? Ну, может быть, мне нужно пододвинуться? А может, нет.
Посмотреть-то можно на что? На то, что стоит в центре вообще твоей жизни. Если в центре моей жизни стоит работа, и я себя здесь самореализую, безусловно, это будет трагедия. Это будет такая трагедия, что, возможно, это правда на третьем месте после смерти супруга и развода может идти по стрессу, потому что это то, чем ты жил. Это все, что у тебя было. Чем мы живем? Мне кажется, если человек живет Христом, реально живет Христом, не просто говорит, что я живу, а живет ним. Христос, вот, наверное, это та ценность, вообще христианство, истинное христианство, это та ценность, которая не может поколебаться. И куда бы вы ни делись, куда бы мы ни пошли, да, где бы мы ни работали,
попали,
да, заболели, то есть мы можем быть вообще выключены из всей жизни, но Христос всегда останется.
Но чтобы это увидеть, надо остановиться. Все время смотришь назад, что я делала, как со мной неправильно поступили, что бы я мог сделать, но не смотришь вокруг. И чтобы увидеть новые возможности, которые перед тобой открываются, для этого надо остановиться и оглядеться.
А про остановитесь я вспоминаю в Библии слова. Бог все время говорит «остановись и познай, что я Господь». «Остановись и увидишь». Там много таких вот «остановись». И я когда читал первый раз, я именно задумался о том, что человек куда-то все время бежит. Бежит, и он сосредоточен на себе и на своем беге. И Бог это знает. И говорит, остановись, посмотри. И вот Света говорит, остановись. Действительно, нужно остановиться и посмотреть вокруг. Это очень часто бывает. Это необходимо нужно делать. Потому что человек занят собой и занят своим движением. И Наталья говорила, что Бог должен быть в центре человеческой жизни. Вокруг Христа должно все вертеться. И Он должен быть постоянный. И там хоть что произойдет в жизни. Работа потеряется. Не сложится карьера. Пропадет то. Здоровье у меня может быть там. Инвалидом я стал. Но при этом я не впал в депрессию. При этом у меня нет истерики. Я совершенно спокоен, потому что внутри у меня спокойствие. Как апостол Павел написал, мы должны, как христиане, войти в субботу, в Божью. То есть в покой.